Сегодня, я думаю, что мы можем с вами поговорить об одной также из центральных тем христианства. Тема, которая у критиков христианства обозначена так, что не остается никаких сомнений, что уж в этом-то вопросе как раз христианство является ничем иным, как прямым заимствованием языческих религий. Речь идет о Боговоплощении. Ну, каждому, кто хотя несколько знакомился с религиями древнего мира, каждому ясно, что все они наполнены были бесчисленным количеством воплощений. И уже здесь-то тут христианство уже попало, что называется, полностью. Так вот, поэтому очень важно для нас с вами как раз посмотреть на этот вопрос – так ли это или нет. Еще раз напоминаю вам, чтобы не было совсем скучно, что наша с вами задача – показать, анализируя основные христианские истины, что они, эти истины, не находят в себе корней вот в тех религиозных и религиозно-философских учениях, в ареале которых возникло христианство. Понятно вам? То есть та среда, в которой возникло христианство – так, там, именно в этой среде, мы не находим корней для христианских истин. Потому что основная идея критиков христианства заключается в чем? Что христианское учение явилось ничем иным, как просто переработкой тех основных истин или заимствованием даже прямым тех основных истин, которые уже имелись или в иудейской религии, это, конечно, самое такое важное, или, в конечном счете, в среде тех религий, которые присущи были Средиземноморью, то есть Римской империи. Потому что христианство именно здесь возникло, здесь оно формировалось, и здесь получило все основные устои своей как веры, так и жизни. Христианская истина о Боговоплощении. Здесь уже никто не сомневается в том, что христианство прямо это взяло эту идею из общей идеи языческого сознания о воплощении богов. Вот, собственно, суть. И наша задача состоит в чем? Просто поближе подойти и посмотреть, так это или нет. Я не помню, говорил вам или нет этот эпизод из «Мертвых душ». Наверное, вы помните, когда Чичиков ехал к Плюшкину за мертвыми душами, стал подъезжать, то увидел человека, который там стоит, и он выглянул, понимаете, и смотрит, и никак не может понять, мужик или баба. Ай, мужик, ай, баба, ничего понять не может. Выглядывается, ничего понять не может, никак. И он так не смог это понять, мужик это или баба, до тех пор, пока не подъехал, пока не вылез из брички, да вылез даже, и то вдруг ему этот человек вдруг самым бабьим голосом его поприветствовал. И уже только потом, разговаривая, он понял, что это он, а не она. Оказался это всем известный Плюшкин. Да, так вот, видите ли, так и здесь то же самое. Надо немножечко поближе подъехать и посмотреть, что мы увидим в действительности, когда посмотрим на эту ситуацию. Вы уже помните, что логос Филона, этого отца, по выражению Энгельса, христианства, не мог воплотиться в принципе, поскольку логос, как второй бог, Девтерон Феос, как старший сын Божий, если хотите, не мог согрешить. Воплощение означало ничто иное, как грех души, за который она посылалась в материю, соответствующую ее греху, в животное, в человека и так далее. Так вот, логос Филона воплотиться не мог. Не мог он вочеловечиться. Это очень важно, потому что эта идея в течение последующего вот этого исторического периода, начиная, если хотите, со второй половины первого века и дальше, эта идея была наиболее высокой в стоическом, то есть языческом, философском сознании. поскольку это была вершина развития идеи логоса. Здесь мы увидели, что здесь, кажется, что-то не проходит. В отношении языческих теперь боговоплощений. Если мы познакомимся немножечко с ними, ну, для тех, по крайней мере, ну, кому не жалко своего времени, может посмотреть и почитать немножко, то вы увидите, с чем связаны все языческие воплощения богов. Прежде всего и самое главное, для них эти воплощения божеств являются ничем иным, как сменой масок. Как актеры меняют маску. И то предстает вам одним, то другим, то третьим. Ту ситуацию мы находим в языческих учениях, в языческих мифах. Божество воплощается просто по-разному, принимая разные вещи. Зевс, например, был и быком, и сатиром, и орлом, да, даже золотым дождем мог пролиться на землю. Юпитер, римляне очень любили представлять его в образе дракона, то есть крылатого такого змея громадных размеров с рогами на голове. Но все это было... Что это такое? Не воплощались эти боги, а принимали вид. Вид принимали. И больше ничего. Ни о каком реальном воплощении здесь речь даже и не шла. То же самое, если хотите, можно и сказать о воплощениях индуистских богов. Хотя об индуизме, по-видимому, и говорить-то было бы нечего, поскольку христианство возникло в среде, в палестинской, в Римской империи, где как раз этих индуистских идей просто практически не было, а тем более в самой Палестине, в среде иудейской. Вообще не было. Вот. Поэтому в данном случае можно было бы не говорить, но все-таки, уж поскольку речь идет об этом, то вот эти аватары, то есть воплощение, прежде всего, Вишну, вы же помните их, да, воплощение Вишну, вот эти аватары, опять-таки, чисто призрачные, не имеющие никакой реальной под собой основы. Это не действительные принятия плоти как таковой. Я помню, когда был в Индии, приезжал, то мне вот говорили как раз, вот там, в 5 километрах от этой дороги, вот там, в селении, там родился Кришна. Я говорю, а кто такой Кришна? Да. Ну, Кришна – это 20-е воплощение Вишну. Да. 19-е воплощение является Рама. При этом у этого Кришны имеются соаватары, то есть другие воплощения Вишну. Причем у этих коаватар, или соаватар, как хотите, коаватар, имеются свои коаватары. Понимаете? Поэтому в индуистском пантеоне бесчисленное количество богов. Я помню, когда спросил, что у вас 1000, они сказали, нет, вы ошибаетесь, у вас 1 000 000. И действительно, потому что у каждого божества полно коаватар, а у самих коаватар свои коаватары. Вот в чем дело. Но обращаю ваше внимание, что сама идея индуистских этих воплощений – пантеистическая идея. Вот этот политеизм, то есть многобожие индуистского пантеона, на самом деле в своей основе содержит пантеизм. Множество богов является только выражением вот этого общего брахманского единства, единства божеств, которые выражают себя в разных формах. Там идея какова? Что есть индивидуальный дух, который в зависимости от своих проявлений может воплощаться в разные формы. Например, Будда воплощался 215 раз. Начиная с самых низших существ и кончая там... Нет, хотя бог планеты – это не кончая, и кончая человеком, Буддой, конечно. Это высшее воплощение. Вот так. Так что видите, что связано с языческими боговоплощениями. Как в Римской империи, так в пантеоне римских и греческих богов, так точно и в индуистском пантеоне – боги принимают виды разного порядка или, как в индуизме, они могут воплощаться действительно в конкретное тело, принимать, то есть уже не просто призрачный вид, как в римской и греческой религиях, да, а могут действительно принимать и плоть, но принимают это в зависимости от предыдущих состояний, духовных состояний. То есть сам индивидуальный дух существует, если хотите, ну, вечно. Вот в связи с этим я хочу вам зачитать выдержки из нашей отрицательной критики, советской критики. Вот, например, что пишет один из ведущих советских атеистических идеологов Ранович. «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различия между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Поняли? Совсем другое в христианстве учение о воплощении. Энгельс, который утверждает, что все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезарей, говорит, этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком слова с большой буквы в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. И дальше замечательная фраза Генгельса. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно достоверных источников. Они ничего не могут понять. Вот эти вот критики христианства ничего не могут понять, откуда могло возникнуть христианское учение о Боговоплощении, поскольку оно принципиально совершенно отлично. Вот видите, Ранович останавливается перед фактом. Энгельс ничего не может понять. Откуда такое учение? Какое учение? Вы же помните, в чем особенность христианского учения. Ведь на Халкидонском соборе, на Четвертом Вселенском соборе, это было только, ну, сформулировано, что ли, или приведено в некую систему, где было сказано, что, скажем, что воплощение Бога, Слова, характеризуется какими чертами? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Все до одного этих определений абсолютно несозвучны представлениям, которые имели место в дохристианскую эпоху. По-моему, Эпикур, кажется, говорил, наши боги не пойдут на то, чтобы принять действительную плоть человеческую. А почему не пойдут? Ну, всем понятно. Принять действительную плоть – это значит подвергнуться всем ударам стихии и судьбы. Болезням, страданиям, смерти. Конечно, боги на это не пойдут. А христианство именно это утверждает, что Бог Слово принял действительную, реальную человечность. Причем, что значит принял? Это даже, не, я вам скажу, это вот неточное даже выражение. Не принял в каком смысле? Соединился. Не принял образ, а соединился с реальной человечностью. Вот в чем, так сказать, если хотите, совершенно уникальность и в то же время, скажу вам, сложность понимания. Знаете, мы привыкли к явлениям. Почему? Потому что одно и то же явление повторяется много раз. И тогда мы привыкаем. У нас не возникает вопросов. Это явление уникальное, то есть единственное в истории человечества. Единственное. Когда вдруг Бог, Слово, соединяется, вы слышите, не принимает вид, не образ. а соединяется с человечеством по существу. Причем с каким человечеством? Которое обладает не только телом, но обладает и волей, слышите, и умом, человечество, и умом, и чувством. Мы же находим в Евангелии поразительные просто вещи. Просто поразительные, что почему халкидонский догмат был так сформулирован-то? С одной стороны, Христос говорит: «Я и Отец одно. Прежде, нежели был Авраам, я был». Помните, евреи хватают камни и побить его. Он говорит: «За что?» «За то, что ты, человек, делаешь себя равным Богу». Поняли? Прекрасно поняли. С другой стороны, «Отец больше меня. Иду к Богу моему и Богу вашему, Отцу моему и Отцу вашему». Представьте, какие вещи. Плачет, когда увидел слезы сестер Марфы и Марии. Спрашивает, где похоронили его, Лазаря. Помните же вы все эти вещи? В Гефсиманском саду молится до кровавого пота. «Если возможно, отче, пронеси мимо чашу эту». Понимаете, почему халкидонский догмат был сформулирован-то так? Мы встречаемся с парадоксальной абсолютно картиной, которой никогда в истории не было. Полное проявление, с одной стороны, божества, с другой стороны, полное проявление человечества. Не было такого. Ведь до сих пор, я вам скажу, идут дискуссии, и у святых отцов мы находим и то, и другое, так же, как в Евангелии находим. Во Христе личность утверждается, лицо Сына Божия, да? Другие утверждают, лицо не только Сына Божия, но и лицо человека, ибо ум и воля были у него, а это присуще чему? Личности. Так, простите, два лица? Нет, он был единый. Один он был. Но у него же то и другое это было. Не понимаю. Не понимаю. Факт таков. Когда в нашей реальности мы видим человека, который мыслит себя то Иваном, то Петром, так, то мы говорим, ну, понятно, в Абрамцево. Все ясно. Здесь мы встречаемся с совершенно другой картиной. Действительно совершенный человек. Посмотрите, как себя ведет. Это удивительная человечность. И в то же время и Бог. И в одном. В одном. Вот это я вам скажу. Это парадоксальное. И до сих пор, повторяю вам, дискуссии ведутся. И у святых отцов мы находим, это интересная вещь, это отдельная тема, которая была бы, конечно, очень здорово, если бы у вас это проходилось, я не знаю, по догматике вы проходите это или нет, и разбираете ли вы это или нет. Но это, конечно, уже, может быть, для... Может быть, не стоит уже, но тема очень интересная. Об этом неслитном, неслитном и нераздельном, и неразлучном. Вот это соединение вдруг двух природ полноценно. Когда, помните, Аполлинарий, ересь Аполлинария, вы помните, в чем состояло? Что вместо ума, да, то есть логос, все прочее является человечностью, а вместо ума – логос, осуждено было как ересь. Почему? Потому что этим самым, значит, человек-то был неполноценный, значит, неполный человек. В нем отсутствовал главнейший элемент. И церковь прямо заявила – ересь. И ум человеческий был у Христа наряду с логосом. Видите, какие вещи. Правда, можно сказать, что это мы уже с вами уже отправились на несколько столетий позже. Халкидонский собор – это уже V век. Верно. Верно. Но основывался-то на чем Халкидонский? На Евангелии. В Евангелии мы находим то и другое. Во Христе мы находим то и другое. В этом парадокс. В этом, если хотите, ну, можно сказать термином антиномизм личности Христа. Такого, конечно, никогда в истории, конечно, не было. Ну что вы? Что вы? Это настолько потрясающая картина, настолько уникальная, что ну, даже трудно себе представить. Причем учтите еще раз. Учтите еще раз. Кто писал-то об этом? Какие ученики-то? Кто писал? Уж мне нечего повторять. Вы знаете их уровень сознания, их образовательный уровень, ну, общекультурный даже уровень. Они только записывали, что вот Христос, они видели, вот, как знаете, созерцают и пишут, и говорят. Помните, как Фейнман? Помните, Фейнман, что говорил студентам? И не вздумайте задавать вопросы природе, а почему так? Иначе вы ничего не поймете. Вы просто любуетесь ее красотою. И просто посмотрите. Это просто вот так. Но не спрашивайте, почему так. Это так. Так вот и здесь, когда мы касаемся Христа и его личности, мы говорим, это так. И Халкидонский даже собор, пытаясь представить вот на основании Евангелия, так, представить Бога человечества Христа, только сказал, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. И все. Не. Четыре раза не. Ни разу не сказав даже да. Потому что да – это вот он, Христос, Бога-человек. Видите, какой он? Не то, не то и не то. Он вот это. Видите? И исследователи даже самого, так сказать, ну, откровенного атеистического направления – останавливались перед этим. Ничего понять не могут. Откуда? Христос не был каким-то эллинистическим, знаете, иудеем, как Филон, например. Это был образованнейший человек, усвоивший себе воззрение очень многих философов, прекрасный знаток. Христос не был. Христос не был даже книжником. Он кто? Никто. И такие вещи, касаясь его учения, и такой образ его поведения ни в какие рамки не входит. Вот с чем мы сталкиваемся в учении о Боговоплощении, с неслыханной и невиданной картиной. Вот это, друзья мои, это очень-очень важно знать. Мы решительно отвергаем, что было воплощение призрачное, или кажущееся, как об этом говорили ученики. Мы говорим, у единожды воплотилось Бог Слово, а один раз и навсегда. Никаких перевоплощений, никаких аватаров. А уж если говорить о причинах воплощения, то тем более это всем ясно. Зачем там воплощались языческие, греческие боги? Мы знаем, всеми земными делами занимались и страстями. Здесь же мы видим полное отвержение вот этих земных, вот этих так называемых ценностей. Воплощение было, имело своей только одну цель, одну единственную цель. Это было что-то, мы об этом еще не говорили, но это что-то было удивительное, какая-то жертва. Жертва какая-то была людям. Жертва за человечество, жертва за грех. Причем жуткими, самыми жуткими страданиями. Какими? Добровольными. Это вообще уже не понять. Никогда в истории не было этого. Ни в каких мифах, ни в каких религиях мы не находим этого. Вот и вопрос. Откуда же это? Я вот тут вот пытался так наметить различия, отличия христианского боговоплощения от языческих. Тут получается просто, ну, просто полно. Вот. Например, христианство учит о воплощении, кстати, начиная с чего? Бога? Нет. Как нет? А так нет. Не Бог воплощается, а вторая ипостась Святой Троицы воплощается. Бог – Бог, Бог – нет. Тогда или нет? И да, и нет. Сразу парадокс. Что это такое? Где это мы найдем, интересно? Ну-ка, покажите. Где? Только глаза на лоб лезут, и все. Начинается прямо с этого. Бог – Слово, вторая ипостась. Христос, я просто вам перечисляю вот еще раз те пункты, я уже сказал, но просто говорю, вот по пунктам я пытался так наметить эти основные отличия. Христос не явился никакой аватарой какого-либо божества. Он не аватара Бога Отца, этого, если хотите, Вишну, ничего подобного. Никакой не аватара, да. И сам не имеет никаких аватар, если касаться индуистской вот этой ментальности. Родился безмужно, в отличие от почти, можно сказать, практически от почти всех мифических богов, за редкими исключениями. Родился как? Действительно, вот в таком-то году. Когда вы спросите, когда родился Кришна, да. Ну, вам скажут, мне сказали, 5000 лет тому назад. Да, но если вы спросите, когда там родился Зевс или Юпитер или кто-нибудь, да, вам никто ничего не скажет. Он родился в конкретном году даже. Прямо написано, при таком-то императоре, императоре Августе и так далее. Прямо перечисляется, когда правили иудеи тот-то, тот-то. Да, жил, страдал, предан казни какой. Называются даже конкретные лица. Умер, воскрес. Все это прям исторически точная эпоха. Да, и, конечно, это очень важно, как соединены вот в этом в одном лице. Вот я говорю, в одном лице. Кстати, вы обращали внимание, когда проходили катехизис? Митрополит Филарет говорит, в одном лице каком? Бога-человека. Это очень интересно. Он говорит о богочеловеческом лице Христа. Это очень любопытно. Хотя еще раз он говорит, что многие утверждают, что лицо Сына Божия. Но тут очень возникает тут много вопросов. Если лицо Сына Божия, то есть это, если я – это только Сына Божия, то где она вся тогда добровольность человечества? А вот как пишет митрополит Филарет, святитель, да, лицо Бога человека, то есть в нем сознание было и того, и другого. Ведь помните, осуждено было монофилитство. Осуждено было так же, как монофизитство. Монофилитство, понимаете? Единая воля. Так? Оказывается, две воли, две природы, два сознания. Вот. Отсюда и возникает вот такая вот дискуссия о лице Бога-человека или лице Бога. Вы проходили это по догматике? Нет? У вас не было этой такой темы? Не помните? Не помните, да? Ну, может быть, не приходило это вам. Так вот, в одном лице Бога-человека, не образовав никакого полубога-получеловека, понимаете? Не слитно. Когда сливается, то, знаете, пополам. То ли. Здесь нет, не слитно. Нет ни получеловека, ни полубога, а Бог и человек. Неизменно природа остаются теми же, человеческая и божественная. Нераздельно, то есть неотделимо в одном Бога-человеке. Уже невозможно разделить их, неотделимо. То есть процесс уже невозвратный. И, наконец, неразлучно, то есть навечно. Вы слышите, что говорится? Неразлучно, навечно. Он вознесся с человеческой природой, сел одесную Бога Отца человеческой природой. Вы понимаете, какие вещи? Кстати, этим самым христианство показало все величие человека по своей природе. Он сел одесную Бога, то есть предел высоты. Дальше Бог. Человек, оказывается, все, вот одесную Бога. Выше никого нет и ничего нет. Вот, оказывается, к чему предназначен человек. Вы боги и сынови Вышнего все вы. К божественному величию предназначен человек. И вы теперь поймете, друзья мои, я об этом еще буду говорить, и сейчас скажу вам, вы теперь поймете, почему так важно человеку понять, что он не Бог. Только тогда он может стать действительно Богом по благодати. До тех пор, пока он видит себя якобози, как боги, так, видите, какая грань, прям рядом. Он, оказывается, превращается тогда в сатану. Почему потребовалась земная жизнь? Почему нам потребовалось вот понимание этого добра и зла, которое мы видим в истории человечества? Почему? Чтобы человек убедился, что есть Бог, а есть Он, призванный приобщиться к Божеству. И только через это осознание своего места, точного места, через это смирение, если хотите, он может стать тем, кто будет одесную Бога. Еще один пункт. Он воплотился добровольно. То есть его смерть не случайная, как мы это находим у Адониса, Аттиса, этих языческих богов. Не случайно, а сознательно, добровольно, пойдя на жертву. Воплощается по любви к человеку, человечеству, а не как-либо, а не ради каких-то прихотей, страстей или решения каких-то человеческих задач. По любви, как говорят отцы, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот. Очень важный еще один момент, друзья мои, что Христос чист от всякой страсти. Вы обращали внимание, когда вот читается Евангелие о самарянке, когда Христос утомился в пустыне, сел у колодца, и вдруг приходит самарянка брать воды. Затем возвращаются ученики, и вы обратили внимание, и написано, и удивились, что он разговаривает с женщиной. Вы обратили внимание? Кажется, все время он, кажется, в толпе, со всеми, кажется, разговаривает. И вдруг ученики удивились, что он разговаривает с женщиной. Представляете, как же, кем он был? Они же постоянно с ним были. Они удивились даже, что он разговаривает с женщиной. Он был чист от всякой страсти, чего мы совсем не находим у языческих богов. По-моему, у Кришны, кажется, было чуть ли, я забыл, 180, кажется, сыновей. Да, 180 тысяч сыновей там. Я забыл, от 16 тысяч, что ли, жен там или наложниц. Вот так. Это в индуизме. И все они это были боги. Похотливые, страстные. Христос чист от всякой страсти. А, вот, у меня же написано. По одному из сказаний у Кришны, да, было 8 жен, 16 тысяч наложниц, от которых он имел 180 тысяч сыновей. Ну, вот вам факт, пожалуйста, да. И, наконец, то есть, или, если хотите, он воскрес один раз. Не было от того каждого ежегодного воскресения, о котором мы находим, например, в этих египетских сказаниях, где каждую осень умирает и каждую весну воскресает. Нам говорят, ну вы же тоже каждый год Пасху празднуете. Мы говорим, так что мы празднуем? Что мы празднуем? Мы отмечаем то, что случилось однажды и на всю историю. А у египтян каждый год действительности воскресает, то есть в их понятии в действительности. Мы отмечаем только события воскресения, а не само ежегодное воскресение Христа. Ну и, конечно, друзья мои, вот это боговоплощение Христа имело с какой своей целью? Обожение человека, обожение его. И это обожение как предначало того, что мы исповедуем как всеобщее воскресение человечества. Христос первенец из мертвых был. Первенец. Только первенец. Вот видите, какие, так сказать, вещи, да, мы находим в учении о Боговоплощении в христианском, в отличие от язычества. Это стоит, друзья мои, иметь в виду, потому что, может, придется вам сталкиваться. Я вот думаю, что, знаете, вот сейчас дана свобода у нас, так, религии, церкви. Фактически, вы обратили внимание, фактически запрещена критика. Вы обратили внимание? Почти нет же критики никакой в отношении христианского вероучения. Там кто-то такое тяпкнет, и все. А никакой же нет. Но обождите. Я думаю, все будет. Все это будет. Потому что христианство противно духу этого мира. И владыки этого мира – это ненавистники христианства. И в конце концов это проявится. Обязательно начнется дискредитация христианства. И вот эти все положения, которые сейчас мы с вами рассматриваем, они вновь будут вынесены на повестку дня. И начнется опять критика. И как важно, когда вот это начнет проявляться, чтобы вы могли, насколько это в ваших будет силах и возможностях, ответить людям, разъяснить по полочкам, что называется, разложить, чтобы они увидели, что это все совсем не так, как это утверждают критиканы. Ну вот в связи с этой идеей Боговоплощения я хочу немножко вам сказать о другом вопросе, то есть смежном с этим вопросом, связанном с идеей перевоплощения. Вы знаете, как сейчас можно найти это в литературе. Все это идеи очень, ну, своего рода, ну, некой модные, что ли, идея перевоплощения. Мне приходилось встречаться, когда люди, ну, а как же перевоплощение? Это так интересно. Я говорю, ну, конечно. Еще мне интересно. Вот я, будучи человеком, я так и не стал человеком. А вот когда стану крокодилом, то уж, конечно, я достигну высот совершенства уже. Бесспорно. Потому что идея перевоплощения-то какая? Что пока человек не достигнет освобождения от сансары, от этих всех связей с этим земным миром, он будет перевоплощаться. И перевоплощаться в зависимости от характера проведенной жизни, этой жизни. Да. Вот поэтому приходится говорить, что человеком я не достиг освобождения, уж крокодилом, конечно, я достигну сразу, когда там буду съедать всех направо-налево. Так вот, идея перевоплощения, она, эта идея очень давнешняя, я вам скажу. Она связана с чем? С идеей предсуществования душ. Ведь перевоплощение о чем говорит? Значит, существует некая душа. И затем она перевоплощается в зависимости от характера своей жизни. Эта идея была присуща еще стоикам, как мы с вами говорили. Она составляет, если хотите, сердцевину, ядро индуизма. Там, в Индии, идея перевоплощения, ну, это само собой разумеющаяся идея. Так вот, как христианцы к этому относятся? Кстати, да, идею перевоплощения теософия взяла. Религианство живет этим. Вот. Как христианство оценивает это и что может сказать по данному вопросу? Ну, я вам скажу вот так. Первое, что можно, первая, так сказать, мысль, ее хорошо выразил английский философ Локк. Он где-то жил в середине XVIII века. Он заметил следующее. Если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Тождества, то есть в этом предыдущем. Нет, следовательно, и перевоплощения, а есть простое рождение нового «я». То есть он утверждает, что если бы была идея перевоплощения, перевоплощение чего? Личности как таковой, то была бы непрерывная связь нити, памяти. Как мы переходим из возраста в возраст, и мы помним. Так и здесь то же самое. Если бы личность перевоплощалась, то, естественно, она бы имела, ну, достаточные воспоминания о всем предшествующем цикле. Достаточные. Ничего нет. А насчет того, что есть отдельный случай, сейчас мы поговорим. Вот. Ничего нет. Главное, что задача перевоплощения-то в чем видится по учению теософов и индуизма? В постепенном восхождении личности, то есть постепенном очищении ее от связи с этим миром, освобождении от сансары. Но я вам уже сказал, что если даже в человеческом достоинстве личность не может достичь этого совершенства, то тем более трудно ожидать, чтобы, не спав до состояния там свиньи или ящерицы, личность эта смогла достичь чего-то большего. Но главное, нет связи, нет памяти, нет никакого единства личности в этой жизни, в этих перевоплощениях. Лок в этом отношении, по-моему, написал очень точно. И второе, я вам скажу, что нет фактов, подтверждающих идею перевоплощения. На это, если вы скажете, что нет фактов, вам сразу скажут, нет, есть факты. Есть факты. И вам приведут отдельные, правда, это редчайшие случаи, ну, неважно, редчайшие случаи, когда вдруг человек рассказывает о том, кем он был, так сказать, и что он делал, и даже укажет некоторые отдельные факты из своей предыдущей, допустим, жизни. Насчет этого, я вам скажу следующее. Как оценить эти, будем говорить, факты? Чем можно их объяснить? Насчет того, что их нельзя объяснить как перевоплощение, я уже сказал, нет воспоминаний практически ни у кого за редчайшими фактами. Эти же, поэтому, отдельные факты, исключительно, можно объяснить вот следующими соображениями. Вот. Я вам их перечислю, пожалуйста, имейте в виду. Вот. Эти, так сказать, воспоминания имеют совсем другую природу. Прежде всего, я хочу сказать, это очень... Вы знаете, когда эти воспоминания происходят? Они происходят у некоторых людей медиумического склада. Вам понятно, что такое медиумического склада? То есть это люди, которые особенно подвержены легкому впадению в состояние между бодрственным и сном. Вот это сумеречное, это состояние называется состояние транса, когда человек кажется и сохраняет связь с этим миром, и в то же время он находится где-то. Это называется состояние транса. То есть это уже не состояние нормального поведения человека и нормального сознания, а состояние, ну, скажем, сумеречное состояние, состояние транса. Так вот, как человек впадает в это состояние транса? Если вас интересует, вот почитайте, например, «Дух, душа и тело» епископа Луки Воина Ясинецкого. Почитайте очень интересные вещи у Джеймса, «Многообразие религиозного опыта», у Ладыженского, например, есть много интересных вещей. Вот. Например, «Свет незримый» или тем более «Темная сила». Да. У Григория Дьяченко «Из мира таинственного», например. Литературы и фактов очень много по этому вопросу. Чем характеризуется вот это состояние транса? Прежде всего, как правило, человек впадает в это состояние под воздействием другого человека, гипнотизера. Медиума вводят в это состояние. Вы слышите? Их вводят. Медиумы, еще раз повторяю, это люди, легко поддающиеся вот этому внушению. Ему говорят: спи, спи, спи. И он засыпает. Так, что ты видишь? и начинается. Они очень легко воспринимают, если хотите, даже не только слова, они очень легко воспринимают даже мысли. И что в это время гипнотизер внушает, или что он сам думает даже, да, это, так сказать, можно себе только представлять. Но в том-то и суть медиума, что они легко воспринимают это. И поэтому под воздействием гипноза этот человек может просить меня «воспоминать», в кавычках, все что угодно. Итак, первое, чем можно объяснить вот эти воспоминания, это чем? Внушением. Элементарным внушением. Сознательным внушением. Или даже полусознательным. Когда гипнотизер просто или прямо говорит ему, или подразумевает уже, или уже он подразумевает то, что должен сказать этот медиум ему в этом состоянии транса. Вот. Я вам скажу, вот эти внушения, им особенно легко поддаются вот эти люди медиумического склада. Очень часто это женщины, дети, мужчины иногда. Да, иногда. Вот. Ну, например, вот гипнотизеры же проводят такие же, вы же знаете, сеансы. Ну, мне один рассказывал, правда, математик сидел, пошел на это. Говорит, что такое этот, говорит, этот гипнотизер. Вот смотрите, 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 вода течет, мы же тонем. Говорит, я смотрю, что такое с ними. Я сижу, ничего не вижу. Потому что математики, они привыкли, значит, их трудно им внушить. Да, а люди вскакивают на скамейки, женщины подолы давай поднимать, как же, вода же поднимается. Да. Очень легко поддаются вот этому внушению. Иногда это самовнушение, то же самое. Знаете, когда человек живет вот в этой атмосфере предыдущих перевоплощений, когда он все время думает о них, и у него же создаются уже картины, то ничего нет удивительного. Вот этот процесс самовнушения – это вполне реальный процесс, в котором человек может начать, я не знаю, вспоминать все, что угодно. Телепатические воздействия. Это тоже факт, от которого мы никуда не убежим. Это засвидетельственный факт. Когда, то есть воздействие даже на расстояние. Вот. Это, так сказать, всем известные вещи. Друзья мои, психические заболевания. О, Боже мой! Чего тут только нет. Некоторые психические заболевания очень очевидны. Когда в Абрамцеве какая-нибудь дама заявляет, что она Екатерина II и не меньше, ну, мы, конечно, понимаем, что здесь уже слишком много проявлений и очевидно, да, кто она. Но это откровенное. Вы знаете, сколько вот этих психических заболеваний, причем подчас они настолько тонкие, что вы сразу с человеком вы не увидите. Вот будете жить, вы увидите. И вам придется с этим встретиться. Это я вам скажу, это уже беда, не знаю, может, началась, может, она раньше началась. Все большее число людей подвержены психическим заболеваниям. Учтите, я вас просто предупреждаю. Идет этот процесс с ускорением. Все большее число людей рождается с психическими изъянами, которые заметны – это все ерунда, которые не сразу заметны. Вы только потом убеждаете. Вы знаете, сколько я получаю всяких опусов, трудов, таких глубоких, что там, знаете, ничем не достанешь. Вот так. Все ждут вот, да, рецензии и дать им сказать, что они уже олимпийские боги. И открытия у них невероятные. Они совершили. Это беда. И вот эти психические повреждения, они часто себя дают очень сильно знать. Но, друзья мои, я хочу сказать еще об одном. Ведь когда обращается к нам и нам задает вопрос, ну как же, вот видите, вот что говорит человек. И вот смотрите, он точно сказал то, что было. Я отвечаю, вы обращаетесь к нам? Да. Но вы знаете, христианская вера о чем говорит? Что мы существуем не просто сами по себе. Есть мир духовный, есть мир ангелов, есть мир бесовский. И воздействие этих духов на человека является реальностью. В наше время отрицать возможность воздействия бесов на психику человека, это было бы просто, вы знаете, ну, глупостью какой-то или уже, так сказать, ну, нежеланием принять реальность этого мира. Да, прямые бесовские воздействия могут иметь место на человека. И тогда действительно он может вспомнить, этот человек, то, чего он действительно во веки веков никогда не мог, естественно, знать, потому что он только родился. Бесы могут это сказать человеку, могут это, так сказать, подсказать, могут внушить. И он начинает говорить, когда в состоянии транса вы слышите, говорит это, пожалуйста, все, что угодно ему расскажут от начала веков, в том числе и факты, которые могли действительно иметь место в истории. Так говорит христианство. Это может быть? Да, может быть. Если вы спрашиваете о нас, вот вам объяснение. И, наконец, скажем еще одна мысль, которая заслуживает внимания. Это мысль о так называемой генетической памяти. Обращаю ваше внимание на следующее, что гены наши – это не просто соматическое явление, то есть не просто биологическое нечто живое. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, это духовно-телесное образование. Так, в нем, в этих генах, в этих хромосомах, в наших, так сказать, вот этих элементах, которые передаются из рода в род, они концентрируют в себе не только признаки и заболевания телесного и психического характера, но они в себе таят и память о всех предшествующих поколениях. Это биология говорит, вы не думаете? А не что-нибудь? Все там есть. Там память о всем строении тела, об устроении всех, о признаках всех признаках нашего организма. Организм, под которым, разумеется, не только тело, но и психика. А мы должны сказать и больше. Не только психика как инструмент, но и сознание, память о предшествующих всех делах, которые имели место в истории. Так что в наших наследственных клетках хранится память о всем предшествующем опыте как таковом. Это очень интересная, я вам скажу, область, которая еще подлежит сейчас изучению. Это тщательно изучается. Но уже есть многочисленные факты, которые свидетельствуют о том, что действительно генетическая память – это реальность. Чего она достигает? Как можно вызвать, что в этой памяти с какого-то уровня? Как это можно вызвать? Это пока задача, которая вызывает огромнейшее любопытство. Еще бы. Представьте себе, через наши гены мы можем узнать, что там делалось, да, во времена Ноя. Правда же, любопытно. Да, это очень интересно. Но факт таков, генетическая память существует. И если она существует у нас, то пока при неизвестных абсолютно нам условиях и обстоятельствах, вдруг это может, знаете, откуда? Знаете, как вырывается из глубины, раз, и вырвалось. Человек, ух! И впечатление такое, что будто бы он сам, да, это переживал. Потому что это с такой входит в его сознание, как он сам, его же гены-то, как будто он сам это творил, он сам как будто это делал. Так видите, и вот это вот очень интересные вещи, которые, оказывается, коренятся в природе человека. Я к чему все это вам говорю? Что вот эти вот внушения, это самовнушение, если хотите, это психические заболевания, это бесовские воздействия, Это, наконец, генетическая память. Вы смотрите, сколько факторов, которые могут обусловить то, что называется воспоминанием о прошедшем. Причем очень многие воспоминания абсолютно невозможно проверить ничем. Абсолютно ничем нельзя проверить. Некоторые вещи говорят, это очень редко, что будто бы да, совпадает это. В таком случае мы находим прямые, естественные объяснения этому феномену. То есть естественное объяснение какого рода? Которые совершенно исключают идею перевоплощения. И потом я вам скажу, что с христианской точки зрения о перевоплощении, то есть метемпсихозе, как еще есть такой научный термин, ни слова не говорит Библия совершенно, не говорят святые. На Пятом Вселенском соборе учение о предсуществовании душ было осуждено как еретическое. Христианство решительно отвергло вот эту идею метампсихоза как таковое. Вот. И поэтому мы не имеем никаких оснований в христианстве для принятия этого учения. Нет ничего общего между христианством и учением о метампсихозе как таковом. Ну, хорошо.